Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы опять в очень приятном обществе Дмитрия Белошенкова и Натальи Тополовой. И если вы помните, наша прошлая беседа касалась образования для выпускников, вчерашних выпускников школ, как сохранить церковное расположение, вступив в новый этап жизни. Мы хотели поговорить о разных видах образования, но успели в основном, воспользовавшись таким интересным собеседником, как Дмитрий Сергеевич, набросились на него и расспрашивали по семинарской реалии, которая сейчас, конечно же, притягивает, может быть, самых светлых отроков, которые устремлены еще к пасторскому служению. Ну, в этом направлении, как и во многих, как и во всех, есть свои хитрости, сложности. Но тема была поднята, вопросы интересные заданы, и я не думаю, что она была исчерпана. И поэтому мы сегодня хотели посвятить наше чаепитие обсуждению такой темы, как непрерывное образование. У нас вообще в РГУ есть даже целый институт непрерывного образования. Может быть, кому-то незнакомому с этим термином он сначала режет слух, что за непрерывное образование, надо же когда-нибудь заканчивать. А кто-то еще вспомнит апостола Павла, всегда учащийся, никогда не могущий прийти в познание истины, модернизирует о некоторых. Поэтому то ли хорошо все время учиться, то ли надо, наконец, выпускаться, пройти и сдать, или получить и уйти, но все-таки не всегда учиться. А вот есть такая позиция. Мало того, по нашему сговору, уже открою вам секрет, мы его поддерживаем, что действительно учиться надо всегда, и всегда есть возможность учиться и предметам вероучительным, и, в общем-то, вся вертикаль образовательного состояния человека, начинающаяся с пеленок и с детского сада, устремляется в бесконечности. И открою вам секрет, что и мои собеседники сегодня не просто выпускники, но еще и поступают на очередную форму обучения оба. Поэтому
это жадность.
Ненасытность какая-то, в подтверждение того, что сами уже являюсь маститыми преподавателями, несмотря на моложавость. Вот. Но подтверждает то, что тема актуальна. Это непрерывное образование, это что-то очень важное. Просто, может быть, с этим трудно смириться какому-то светскому сознанию, что, которое слишком практично воспринимает. Да, я должен был закончить этот престижный лицей, чтобы получить хорошие ЕГЭ и, наконец, еще раз отучиться для того, чтобы уже, наконец, сесть в какое-нибудь кресло, где тебе будет более-менее удобно, вкусно. Вот, и чай будет подавать секретарша, желательно. Вот. Существенное отличие между таким формальным образованием и этим непрерывным образованием, какое мы вкладываем? Ну, это просто потребность души развиваться.
Я думаю, что, во-первых, в прошлой передаче, возможно, у наших телезрителей сложилось впечатление, что хочешь спастись, иди либо на теологию, либо в семинарию.
Ну, недалеко от истины.
Мы говорили о том, что как быть православному столивару или православному собирателю роботов.
Да.
Ведь, по большому счету, православие – это образ жизни, образ мышления, где в центре стоит Господь. И в связи с этим, вот у меня складывается впечатление, что если человек православный, он ежедневно все равно научается в каких-то истинах, то есть хочешь, не хочешь, а изучение своей веры накладывает на него не то что обязательство, а интерес к изучению истории, тех же догматов. Вот одно время я преподавал на вечерних курсах в нашем женском епархиальном училище, и люди, приходящие на эти вечерние курсы, меня всегда удивляло и радовало. Я им говорил: какие вы молодцы, что пришли, иногда уже в возрасте. Вы не сидите на лавочке, не обсуждаете последние новости, которые вам передали, а вы приходите и изучаете предметы, которые, в принципе, вам не дадут никакой пользы в плане работы. Но они вам выпишут, так сказать, билет в вечность, можно так сказать. Потому что если человек за 60, а он изучает катехизис, по тому же Олегу Давыденкову, достаточно сложный и в то же самое время просто написанный, то значит, у него в мозгу начинают развиваться новые вот эти, как синапсы, что ли, называются. А вместе с этим, значит, старые-то отпадают. То есть для того, чтобы старые связи, связанные с теми временами, когда вся колбаса была там почем там, 2.30 или что-нибудь еще, он не об этом думает. Вот у физиологов есть такое интересное наблюдение. Одновременно на нас, на все наши пять чувств воздействует, ну, предположим, там 4 миллиона бит информации. Но из них только 2% мы воспринимаем сознательно. И вот какие эти проценты мы воспримем, то и будет определять наше мировоззрение. У, по-моему, Паисия Святогорца есть такая история о том, что он рассказывает, вот поле, на них летают мухи и пчелы. Мухи вам расскажут о том, где какие интересные навозные кучи там или что-то еще. Пчелы расскажут, где можно собрать нектар. Одно и то же поле, но разные видения мира. И поэтому, исходя из этого, уже каждый человек, формируя в себе вот этот вот взгляд на мир, он уже выбирает, что ему делать, сидеть на лавочке, лузгать семечки и обсуждать проходящих мимо прохожих, либо же брать книгу в руки.
Может быть, вообще церковному здоровому чувству присущ дар ученичества?
Да.
Он как-то открывается вместе с воцерковлением, вместе с покаянием, потому что, кажется, некоторыми противопоставляется церковная жизнь и богословское образование. Зачем это все нужно? И смогут сослаться на Феофан Затворник, который сказал, всякое учение сушит вот такое сердечное чувство покаянное, даже богословское, неумеренно и неразумно, как-то не степенно осваиваемое, или, может быть, являясь предметом излишних каких-то увлечений на все, что не в меру, то не без лукавства, не без лукавого действия духов тьмы. Но, тем не менее, ведь вы правильно сказали, что душа ищет углубления, она с младенчества до преклонных лет должна же все-таки сформировать в себе догматическое сознание. Понятно, благодать складывает в кающейся душе и осеняемой благодатью таинств Матери Церкви. Но при этом мы же живем в социуме, мы изъясняемся словами, и кроме того, что мы приносим в этот мир тело, приносим и душу, у которой есть ум, чувство, воля, и они призваны тоже действовать целесообразно и продуктивно с окружающими нас людьми. Целесообразно и продуктивно не в смысле только практично, прагматично, но и в смысле интереса спасения и своего, и ближних. Поэтому, значит, и ум должен быть просвещен и организован, и чувство тоже претерпевать какую-то обработку. Причем это обработка постоянная. Но вот, наверное, с образованием по преимуществу связано все-таки развитие ума.
Ну, просто, не только. Мне кажется, здесь вот тоже, чтобы продолжить вашу мысль, природа вообще не терпит пустоты. Mm-hmm. Если у тебя есть рациональность мышления, то ты как бы как раз и ответственен за то, чем все это будет заполнено, сплетнями о колбасе и, не знаю, антихристе в каком-то таком самом неприглядном виде. Или же ты заполнишь это, ну, хотя бы святителем Феофаном Затворником или чем-либо еще. То есть, конечно, я думаю, мы здесь действительно совершенно солидарны в том, что это техника безопасности православного человека, это дух ученичества. Потому что если, вот я даже по себе замечаю, что как только ты перестаешь вот без конца как-то вот это все куда-то вот продвигаться, неважно, на курсах, или, может, тебе дома хватает усидчивости, да, там, что-то почитывать под там какое-то что-то, хотя бы хоть что-нибудь, то тут же у тебя возникает в голове какое-то понимание, что ты что-то понимаешь, вот, что ты уже можешь тут все всем объяснять, кому куда, налево, направо. И от этого страдает и душевное чувство тоже. То есть ты тоже как бы становишься каким-то неправильным христианином, не учеником. Вот.
Да нет, с вас-то особый спрос, потому что кому много донос, то много спросит. Горе вам, если не благовествую. А если благовествуешь, то призван, конечно, быть отточенным ножом, а не затупленным. Ну, кажется, чем как раз и затачивается. Вот это определение, как-то оно родилось в недрах наших, нашей деятельности, о том, что богословие есть способ бытия церкви вне ее благодатных границ. Богословие выходит в область человеческих понятий, общепризнанных, ну, так, античной и высокой философии, ну, то, что составляет какую-то человеческую мудрость, общечеловеческий стиль изъяснения о жизни, бытии, какие-то вы термины говорили интересные, детерминизм, вот, оно, в общем-то, входит в эту область детерминизма, правда, причинно-следственных связей.
Да, вполне, излагается этими терминами.
И на самом деле ведь это некоторая культура, не только внешнего, но и внутреннего существования, кроме того, того, что образование на любом этапе помогает формированию вот этого догматического сознания, мой внутренний мир в связи с тем, что Бог есть Троица, в связи с тем, что личность Иисуса Христа есть совершенный Бог, совершенный человек, Спаситель, и Церковь есть столб утверждения истины и так далее. Это все ведь входит постепенно не только в нашу природу, такую поведенческую в связи с участием в таинствах, но и нашу природу умственную в связи с регулярным ее просвещением.
Я бы добавил, в этой связи в русском народе есть очень хорошая пословица: «Научи дурака Богу молиться, он лоб себе расшибет».
Да.
Поэтому научение молитве должно идти параллельно и с научением умной молитвы, то есть с умом подходя ко всему. Тем более вот сейчас мы живем в такой век, когда нам доступны ресурсы информационные любые. На Ютубе можно найти коллекции лекции таких преподавателей, к которым ты никогда не попадешь, потому что некоторые из них просто уже умерли, но лекции эти можно послушать. Библиотеки заполнены информацией, текстами, которые, скажем, лет 20 назад, да какой 20, 10 лет назад были недоступны. То есть, пожалуйста, если у человека есть вот эта тяга к изучению чего-то новому, английский язык выучил, тебе сразу доступны тексты, которые написаны, ну, по специальностям по каким-то, которые никогда не переведут на русский язык, потому что они интересны единицам. Но если ты относишься к этим единицам, то это стоит трудов, чтобы внести свой вклад в изучение какого-то вопроса. Не обязательно богословского. Вот, как я говорю, сталевары православные ведь наверняка есть. Или там работающие на гидроэлектростанциях.
Да, но все равно хорошо бы, если бы ты даже сталевар. Надо как бы... Я хочу сказать, что вот мы говорим о непрерывном образовании, да? И в целом, несмотря на то, что у меня так счастливо совпало, что образ моей профессиональной деятельности и область как бы моей лично христианской жизни, они совпали, да, и поэтому ты всегда в процессе такого радостного обновления. Я узнал много всего интересного о вере, да, и это как раз полезно для моей профессии. Вот, но все равно, ведь я как раз так специально была подгадана, чтобы одно как бы подталкивало другое, где ты как бы уже ленишься по вере, там тебя профессия подтолкнет, где профессия,
ну,
там вера подтолкнет,
да.
Потому что я, как бы, наверное, слабак. Вот, но если ты, например, сталевар, да, вот, то все равно и верующий человек, то, конечно, наверное, все равно у тебя есть и тяга, есть и действительная потребность просто в том, чтобы приобрести себе в рамках вот этого непрерывного процесса образования все-таки богословское образование.
И я сейчас должен уточнить все-таки этот небольшой монолог Дмитрия Сергеевича с вашим добавлением. Как бы не восприняли наши уважаемые слушатели его за воодушевление к самообразованию.
Да,
потому что самолечение... небезопасно. И когда вы говорите, что ресурсы очень широкие, бери и учись, то мы видели результаты некоторых не очень удачных опытов самолечения, например, когда не появлявшийся на занятиях выпускник теологии уже на госэкзамене в присутствии архиерея начинает цитировать символ веры. «О горе мне! Я думал, я провалюсь в этот момент». По какому-то современному переводу.
Просто русский перевод.
Какой-то русский перевод, который в этот момент там в интернете, видимо, с какого-нибудь айфончика, это душа Божья, скачала и представляла. По-моему, вопрос был по символу веры, проще не придумаешь. Но бывали такие в прошлые годы, это уже было, может, лет 7-8 назад.
Потому что ученичество требует учителя всегда.
Вот именно так. Об этом я хочу сказать, что в этом деле, как ни в каком другом, необходимо именно образование в его форме учитель-ученик, а не просто в широте кругозора, который ты можешь запифить, кушать все, что угодно. Бывает такая ситуация. У нас вот хоть монастырская библиотека, какая-никакая, придешь туда, или что читать, или советуешь иногда, приходят новые там трудники, ну, посмотри там что-то, захочешь, возьмет он какой-нибудь том, аскетизм, вот, и что это будет? Интересно, у меня была встреча не так давно, во время одного из моих путешествий, с очень интересным человеком. Он, не буду говорить подробностей, он является в своем роде уникальным человеком в своем светском жанре, в котором он достиг и мировой, можно сказать, известности. Он настоящий мастер одного из очень важных для людей многих направлений. Это считает то ли спорт, то ли искусство, то ли еще кое-что очень важное. Но тем не менее. И вот при этом у него очень серьезное отношение к Иисусовой молитве. Но по самоучителю. И его учителя – это современные такие публицисты, из монашествующих, которые приводят в качестве особо секретной информации некоторые места из добротолюбия, которые даже святитель Феофан не посчитал нужным внести в состав пятитомника русского добротолюбия в связи с мистической запредельностью изложения там и поэтому трудно применяемого в современных условиях. Так вот, он был рад встрече, мы были знакомы раньше. Говорит, я искренне благоговею, тем более узнав, что на магистратуре я даже преподаю такой предмет, как мистическое богословие. Поэтому вроде бы особо интересно с вами поговорить, но при этом у меня свой взгляд на эти вещи. И он как раз прямым самоучителем держит вот это самое созерцание чистого сердца. Без оценочных суждений. Хотя, кстати, к сожалению, там все очень тесно переплетается с впечатлениями, полученными в восточных демонических культах во времена приобщения с ним. Переносится почти механически вот это желание какого-то срочного результата в связи с устранением от тварного к чему-то сверхъестественному. И это при том, что, с одной стороны, изумляет своей... как сказать, свежестью подхода, ну, то, что в наше время человек вполне материально благополучный и с мощной задействованностью в некоторых там профессиональных общественных процессах, при этом столь внимательно и серьезно относится к Иисусовой молитве, при этом пугает то, что советчиков там уже даже некуда, кажется, некуда подоткнуться советчику, потому что все, что нужно, уже в городе решается на уровне собственной интуиции с выходом на те аскетические, мистические труды, по поводу которых мы с вами себя сознаем никем и ничем. А там они уже в каком-то обороте. И есть подозрения, конечно, вполне основательные, что этот оборот несколько обманчив. Сейчас мы обсуждаем присутствие богословия, вот, надеюсь, у нас скоро будет и собрание немаловажное, о том, как наши священники, преподаватели смогут появляться и в вузах города. Но я великий поклонник того, чтобы это были не отдельные встречи пасторские или даже архипасторские, это прекрасно в своем роде, но не заменит то, что называется учебным процессом, пускай даже факультативным, но каким-то системным, под регулярным присмотром преподавателя, с процессом, который можно назвать учебным, с финальным испытанием, даже самыми снисходительными, пускай финальными уроками, но где подтягиваются какие-то результаты. Все-таки это сверхценно. И я думаю, что вот эта некоторая жажда богопознания, она удовлетворяется для души вот именно таким учебным процессом, который возможен в любом возрасте. Не поспоришь? Ну, тогда будем прощаться, дорогие. Не то, чтобы мы в таком самомнении, что исчерпали эту прекрасную тему и важную, но когда-то надо завершать. И такие высокие, благородные, полезные для нас обсуждения. Храни вас Господь, всех вам благ от Господа, более всего просвещенности ума и сердца.
До свидания.
До свидания.